О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM. Сегодня сочельник, сегодня начинается большая череда праздников. Сегодня поговорим о том, кто как где празднует. Ну, например, в Китае на Новый год по восточному календарю, он будет чуть позже, все съезжаются на место рождения, вся страна двигается, все миллиарды. Как некогда, кстати, 2020 лет назад родители Иисуса двигались в Вифлеем, правда, по поводу переписи, а на Западе в рождественские каникулы тоже принято к родителям слетаться. Много про это фильмов, что люди опаздывают на Рождество. Итак, что и как празднуем, об этом сегодня и поговорим сегодня. Сочельник, напоминаю. В России Рождество, увы, так и не стало общенациональным праздником, несмотря на выходной. Все празднуют только Новый год. Отчасти в этом виноват календарь. Но в основном вера христианская, по сути, в России так в народе и не возродилась. По разным подсчетам, около 2-3% по-настоящему воцерковленных, или, как говорим мы обычно, рожденных свыше. То есть люди, для которых вера значит очень многое. В основном это такая традиционная вещь, принято иногда о ней говорить, но не больше того. Итак, Михаил Неволин, что и как празднуем на Востоке, на Западе, где угодно?
Празднуем по-разному. Здравствуйте. Я, прежде всего, я не совсем соглашусь, что так уж не прижилась вера, потому что тут как судить? Ну, а где-нибудь в Европе там что, больше 2-3%? Как это? Вообще, кто может судить, серьезно там человек относится к своей вере или нет? Если по наполняемости храмов, ну, наверное, если вы приедете где-нибудь в Западной Европе, там уж точно не больше людей будет в храмах. Вы придите в Великобританию там, или в Германию, в Нидерланды. Примерно такая же картина везде. Да и даже когда наполняются храмы, это тоже не всегда говорит. Что касается такого общего праздника, тут еще надо вот что иметь в виду. Если говорить о христианских праздниках, то традиционно в Восточной Церкви, и не только в России, кстати говоря, основной праздник всегда был Пасха, Воскресение Христово. И она очень широко, в общем-то, празднуется. А вот Рождество празднуется, конечно, но меньше. Потому что даже вот Пасха, она в двунадесятые праздники не входит. Она особняком стоит. А вот Рождество входит. Поэтому тут, если мы посмотрим, вот отношение немножко другое. Наоборот, в Западной Церкви Пасха празднуется гораздо меньше, чем Рождество. То есть тут просто акценты по-другому. Ну, что касается, празднуется ли у нас в России Рождество. Ну, конечно, тут есть определенное смещение. Больше Новый год, но и, опять-таки, в Европе Новый год. И смотря, что такое праздновать. Если такой вот именно шумный праздник, конечно, это Новый год в Европе всегда. Рождество это такое, вот действительно, вы правильно сказали, люди приезжают там к родителям, домой, собираются, такой чисто семейный праздник, он тихий, вот на улице никого нет, ну так все сидят там где-то, ужинают дома, это не шумно. А вот Новый год это именно праздник, это шумно, это гулянье, это вот петарды всякие, там ракеты, кстати говоря, в отличие от России, где у нас тут принято стрелять везде, вот если вы приезжаете во многих странах Западной Европы, вы это не можете делать, исключительно разрешено с 31 числа, там, я не помню время, скажем, в Финляндии, там, по-моему, с 7 или с 8 вечера вы можете использовать пиротехнику 31 декабря, по там сколько-то время, 1 января, все, то есть там люди запасаются, они ждут этого момента, когда Новый год, именно, ну, в основном дети, конечно, чтобы вот пострелять, чтобы было ярко, красиво. Рождество же, ну, это, еще раз говорю, праздник очень важный, очень любимый, но он не шумный, и фактически он вот так на каком-то массовом уровне не празднуется. Ну, верующие где-то там приходят в церковь, конечно, но в основном это так вот больше по домам собраться с семьей.
Я бы поддержал в отношении того, что говорит карта, самыми христианскими странами являются, как ни странно, по карте это Гренландия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Мексика, Бразилия, Польша, Греция, Португалия. Северная Ирландия, вот эти страны более-менее христианские, там якобы 80%. У нас по карте тоже 60%, но, пожалуйста, вы выйдете на любой балкон, на любую улицу, и вам так не покажется, сядьте в любой автобус. Ну, в общем, это проценты, не будем об этом спорить, будем считать, что христианство есть, в каждой стране есть хотя бы одна община, есть одно зерно. Вот это самое главное. Христианство – это взрыв, это такой особый процесс и достаточно малой закваски, как сам Христос и учил. Ирина Савинова о Рождестве и его смыслах, пожалуйста.
Сочельник накануне Рождества, 24 число. Католики, лютеране отмечают рождественский сочельник 24 декабря. Православные христиане это делают уже после Нового года. Они идут в церковь, затем наряжают елку, готовят праздничный постный ужин. У сочельника есть происхождение слова «сочиво». Это особое блюдо, замоченное в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха, ячменя. Они вот как раз по уставу полагаются есть сочельник. И я сейчас вспомнила, много лет назад, это еще, по-моему, в перестройку, был целый проект телевизионных небольших миниатюр. И одна из этих миниатюр показывала о том, как матушка Екатерина собрала всех своих подданных в сочельник на этот ужин. И все сидели и ждали, когда можно будет все-таки поесть что-то существенное. И не выдержали многие, стали есть. А Александр Васильевич Суворов сидит скромненько, голову потупил и ждет. А матушка Екатерина его спрашивает: «Александр Васильевич, а вы почему не едите?» А он говорит: «Так ведь до первой звезды!» Один помнил правило, что до первой звезды нельзя есть. И тогда матушка Екатерина сказала: «Звезду Александру Васильевичу Суворову!» И ему преподнесли награду «Звезду». Ну, вот такой каламбур, говорящий о том, что вот такое было правило. До первой звезды ничего не есть такого сытного. Особенно открыты должны быть храмы в сочельник, чтобы туда в любой момент могли прийти верующие и накануне сочельника. И обязательно, чтобы была исповедь. Я помню, я еще не была верующим человеком. Я была как бы ищущим человеком. У нас гостил один молодой человек, и в Рождество, только имеется в виду православного Рождества, где-то 6 числа, я предложил: а пойдемте в церковь на ночь. А что значит церковь? У нас полно в Ярославле церквей. А я решил обострить ситуацию: а пойдемте за Волгу в монастырь, Тулужский женский монастырь. Мы сели на какой-то авто, я, мой супруг, Коля и несколько ребятишек, знакомых таких уже старшеклассников. И мы поехали на автобусе за город, приехали туда, стали стучаться в дверь, все заперто. Еще одна пара из города, мы и пара из города, мы стали стучать в эту дверь. Монашка одна нам открыла, мы зашли туда, вошли в храм, кругом одни монашки, буквально только служил мужчина, священник. Некоторые монашки лежали на полу, распростерши. Нам так все это казалось необычным, мы пробрались вперед. Стал я просто наблюдать. И вот я наблюдала все это служение долго. И я не почувствовала тогда праздника в церкви. Я почувствовала, что происходит что-то такое важное для этих людей. Сама я ничего не почувствовала. Обратно мы уходили уже через Волгу, монастырь-то на Волге, по льду, и вот только тогда, увидев звездное небо, а за спиной прекрасный такой силуэт величественный монастыря, я почувствовал человека к благоволению. Вот это чувство я запомнил. Домой пришла, расплакалась. Мне говорит Коля, сидит Библию читает, был такой продвинутый верующий. Говорит: «Ирина Борисовна, что вы плачете?» Я говорю: «Так я надеялась хоть там что-то такое увидеть, а там просто все больные монашки, санаторий какой-то. Да, действительно, эти монашки, у них были свои проблемы, это было видно. И вот эти мои слезы, это был первый звонок, что я искала что-то другого, каких-то других ощущений в сердце своем. И вот когда я читала Шмелева «Лето Господне», был хороший момент. Там, правда, предпасхальный пост имелся в виду. Но вот это ощущение благоговения ребенка и всех кругом, насколько все были взволнованы, чуть ли не на цыпочках ходили в этот момент и боялись согрешить, и следили друг за другом, чтобы все было так, как хочет Господь. Это благоговение для меня дорого.
Ну вот одна традиция уже зафиксирована, это традиция добротоделания. На самом деле в книге Исаия, в 50 главе, еще в Торе, в Ветхом Завете, точнее в Танахе, там говорилось о том, что пост это разделить, с голодным пищу вести обиженного судьбой в свой дом, дать одежду неимущему. То есть на самом деле преддверие всякого праздника это некое самоограничение, но оно не связано, повторяю еще раз, какой-то глубинной скорбью, там Христос еще не родился, или его вот скоро-скоро распнут. Такое переживание страдающему или нерожденному, это, на мой взгляд, нечто искусственное, нечто привнесенное из каких-то мистерий. На самом-то деле христианство – это именно рождение религии сочувствия. Христос сочувствовал своему народу, который очень далеко в то время ушел от Всевышнего, находился в большом, ну, по крайней мере, его учителя точно находились в большой теологической проблеме. Более того, Христос проникся сочувствием даже к неверным, гоям, людям, которые не знают монотеизма, и, по сути дела, предсказал то, что они-то и примут, поскольку свой-то народ вот так и коснел долгое время. Конец истории тоже будет связан с тем, что мы ждем явления Христа. И вот на самом деле здесь есть некая тайна. Дело в том, что если рождение Иисуса сопровождалось радостью, то второе пришествие для очень большого количества людей будет сопряжено с огромным горем. И вот здесь есть, может быть, предчувствие его во всех этих песнопениях, в каком-то минорном ладе. Мы как бы сочувствуем погибающему миру, не так ли, Ирина Борисовна?
Конечно, такое предчувствие для многих это будет, как говорится, конец судьбы окончательный. И вот поэтому даже в сочельник как бы предписывалось вести себя как-то по-особенному. Уж не грешить так напропалую-то. Даже существовал целый свод правил. Но, например, вечером нельзя ничего делать по дому. Надо было подумать об этом раньше. Ни в коем случае никаких работ, ни стирок, ни поломоек, ничего этого нельзя делать. Дальше. Запрещается охотиться или рыбачить. Добытчиком не быть, подумай заранее, а этот день святой. Такая вещь, как запрещено гадать и ворожить. Все-таки в этот день особенно предостерегли от этого греха. Говорится о том, что нельзя садиться за праздничный стол, сочельник, в старой или нестиранной одежде. Речь идет о собственном благообразии, как в знаке уважения к празднику. Нельзя сквернословить, ругаться или ссориться. Оно, конечно, влияло на людей, но они срывались. Они срывались, могли делать друг другу замечания, потом опять из-за чего-нибудь поссориться. Ну и, конечно, нельзя употреблять спиртное, вот оно-то является провокацией всяких негодных моментов. Вот эти все строгие правила, они как бы помогали человеку обратить внимание, что день-то особый, что нельзя его мешать с другими днями. Это сосредотачивало внимание человека на завтрашнем святом дне, Рождестве Христа Спасителя. Церковь помогала людям собраться, подготовиться, чтобы они исповедание сделали, исповедовались в храме, чтобы сняли с себя вот все те тяжести, которые убеждали их, что они греховны, что они очистились, это давало вот это праздничное легкое настроение. Очень важно, я думаю, вот все эти правила. Их, наверное, можно больше придумать. Загляни в Евангелие, и мы загляни в заповеди блаженства, там все будет описано, какими мы должны быть.
Как Господь завещал нам, будьте святы, как я свят.
Вот к этому можно призывать в первую очередь самого себя, в первую очередь, потом близких. И вот когда мы это делаем, мы как бы проповедуем мир, эту святость своим деткам, своим близким, чтобы они украсили этот день совсем другим настроением, настроением праздника. Как говорится, на земле мир, человеком благоволение.
Все равно мне непонятна печаль богослужения, непонятны черные одежды, посты, табу, день рождения. Хотя, да, евреи его не праздновали, но, в общем, во всем мире это новый человек, тем более человек с неба, последний Адам. Это основание новой генерации, спасенных навечно, принявших, что миром правит любовь. Я, наверное, вот в этом плане постмодернист, и мне вот рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» гораздо ближе, чем унылые хоралы. Михаил Неволин?
Ну вот я тут, наверное, не соглашусь с Ириной Борисовной, хотя вот тут что значит не соглашусь? Тут сколько людей, столько и мнений. Я, например, наоборот, нигде не ощущаю так вот именно радость, особенно в праздники, как в православной церкви. И я, даже будучи протестантом, стараюсь как можно чаще бывать в праздник на православном богослужении, потому что вот именно чувствуется это такое радостное служение. Да, ну вот еще раз говорю, это люди же разные, они по-разному воспринимают, у кого-то там с одним ассоциируется радость, у кого-то с другим, но вот для меня это действительно радость. И я его, кстати, очень хорошо знаю, православное именно богослужение, я специально, вот почему-то мне оно так особенно всегда на сердце ложилось, еще даже когда я не ходил в церковь, меня интересовало, я вот эти, ну, в общем, службу православную на Рождество я знаю неплохо, в отличие, может быть, от других дней, других праздников. Поэтому, вот еще раз говорю, тут люди, мы все люди разные, поэтому это вполне нормально. Для кого-то одно кажется радостным и таким счастливым, дающим надежду, для кого-то что-то другое. Я еще бы поправил, ну, не то чтобы поправил, уточнил, потому что мы все говорим, что вот Русская Православная Церковь Рождество празднует 7 января. Нет, конечно, Русская Православная Церковь, как и все церкви, празднуют Рождество 25 декабря. Просто там другой используется календарь. 25 декабря приходится на наше 7 января вот светского календаря. То же самое, как Новый год там празднуется, если вы посмотрите церковный календарь, это 14 января. Это можно вот в любом православном храме посмотреть. Там, ну, много ведется вот этих дебатов, надо ли перейти на юлианский календарь или там не надо перейти, да, но это такой вопрос, наверное, внутренний православный. Я думаю, наверное, к этому календарю когда-то перейдут. Но сейчас, может быть, это довольно болезненно, как и любые эти изменения в церковной, да и не только в церковной, в общественной жизни. Если можно что-то не менять, и это не так принципиально, лучше не менять, потому что мы знаем со времен там реформы Никона и так далее, что, ну, это может болезненно очень как-то восприниматься, начинаются всякие нехорошие движения, а, в общем, не хотелось бы тем более связывать это с праздниками. Ну, и еще такой важный момент очень, который, я считаю, мы должны обязательно как-то осветить, это то, что на Рождество во всех христианских деноминациях, то есть это и протестанты, и православные, и католики, традиционно принято, я не знаю, откуда это пошло и почему, но наверное, это с католической церкви еще пошло, традиционно принято помогать нуждающимся. Ну, вообще, христиане призваны помогать нуждающимся, но это наиболее ясно на Рождество. Это вот накорми голодного, да, там, каких-то детей, которые остались без попечения родителей, принято посещать, делать подарки, причем делать подарки не только близким, это понятно, подарки на праздники близким и так далее. Но делаются подарки и тем, кому, в общем, может быть, и некому подарить. То есть там вот опять-таки собираются там какие-то посылки, люди верующие стараются там посетить, или даже если не могут они посетить, ну, собрать какие-то небольшие подарочки для каких-то одиноких там пожилых людей, которые тоже остались одни. Вот хорошо бы, конечно, почаще об этом вспоминать, но вот на Рождество об этом, ну, традиционно, наверное, ну, тут и Россия не исключение, во всех странах христиане обычно как-то так вспоминают. Там наоборот даже бывает такой перекос, что все вдруг начинают, ну вот мне приходилось заниматься какое-то время этими вопросами, связываться там с детскими домами, и вот они как раз говорят, что нам не надо конфет, у нас как дело там к Рождеству, начинают все присылать какие-то конфеты, и там, скажем, там 50 человек в детском доме, и у них там уже там, не знаю, сотни килограмм этих сладостей, им просто нереально это все съесть. Причем, ладно бы это было как-то распределено в течение года, а это все вот так вот разово приходит на вот праздники Рождества и Нового года. Поэтому тут вот хорошо, что мы вспоминаем о тех, кто нуждается, но хотелось бы, чтобы мы не только на Рождество, а и после, и то тоже об этом вспоминали. Именно радость, которая вот она не какая-то показная внешняя, да, когда там проповедник может хохотать или там улыбаться где-то там с кафедры, а это именно радость, которая вот такая внутренняя. Ну, тут еще я бы один момент затронул, когда мы говорим о празднике Рождества, раз у нас программа называется «Запад-Восток», вот тут про Запад я, наверное, больше, потому что, ну, мне он ближе в этом плане, что я чаще там бываю, чем на Востоке, я имею в виду какой-то дальневосточные там или юго-восточные страны. А вот, к сожалению, если мы берем последние там несколько десятилетий, это совершенно очевидно, что на Западе, и мы тут, наверное, тоже, как часть Запада, атмосфера-то праздника, она, конечно, остается рождественская, но смысл его куда-то уходит. То есть, в принципе, Рождество, если вы приезжаете, опять-таки, в страны Западной Европы, будь то там Германия, там Великобритания, ну, я не буду перечислять все, в принципе, Рождество очень активно, то есть, ну, начинается вот с Адвента, да, то есть, 4 недели до Рождества начинается вот это украшение улиц, витрин там и так далее. Но это больше такой какой-то уже приобретает коммерческий характер. Да? То есть, да, действительно, в этот момент больше делается покупок, подарков. Этим, естественно, ну, пользуются те, кто занимается продажами. И, в общем, в этом плохого ничего нет. Но вот сама суть, вот это выхолащивание такое происходит. То есть, празднуется ли именно рождение Иисуса Христа, Сына Божия? Вот тут, конечно, большой вопрос, и поэтому не случайно вот эти все идут тенденции сейчас на Западе, что, ну, не говорят не, там, не с Рождеством, а поздравляют с зимними праздниками, то есть, чтобы никого не обидеть, потому что, ну, много людей, которые не считают, что Иисус Христос – это Сын Божий, или что надо праздновать Его Рождество, ну, а зимние праздники, оно как бы вроде нейтрально звучит, и поэтому, в общем, как-то так лучше приживается. Ну вот, я думаю, это такое печальное очень для христианской церкви событие, что о том, что в этот день празднуется не что-то такое, не просто праздник такой веселый, радостный, когда надо приходить друг к другу в гости или там что-то такое дарить, а именно рождение Сына Божия, вот это потихонечку уходит и уходит довольно такими, ну, более явными темпами именно в последнее время.
Да, главный тезис, о чем говорил Михаил Невольный, Петербург и обессмысливание. Последнее включение из города Ярославля, режиссера Ирина Савинова. В чем смысл все-таки Рождества, на ваш взгляд, пожалуйста?
Во-первых, я сразу начинаю думать о подарках. Сейчас мне об этом сложнее думать. Я не могу ходить по магазинам, выбирать, подбирать что-то, как обычно делаю. Поэтому просто пришел простой способ. Дочка в Москве, кто-то там. Начинаешь просто посылать денежку. Садишься и распределяешь. Вот столько-то тому, это внучатам. И это тоже приносит радость, потому что у каждого есть нужда. Каждый рад лишнему какому-то дивиденду, чтобы осуществить нужду. И что это сделала бабушка с дедушкой? В этом отношении, мне кажется, дети радуются именно подаркам от бабушек с дедушками, потому что они более щедры, более, ну, понимают детей, и вот мне это радостно. Ну, кроме того, я обращаю внимание всегда, вот последние годы, наша, как говорится, партия и правительство стало все-таки обращать внимание на Рождество. И уже в городе на главном почтампе я читаю: поздравляем с Новым годом и Рождеством. Ну, ладно, значит, у нас вот так распределено, но слава богу, что уже на городском уровне, на главной площади висит этот большой транспарант, да на таком здании, как главпочтамт. Это все приятно. Я понимаю, Миша, он видит коммерческую составляющую вот этого праздника, что все пользуются этим и начинают, это, как говорится, раздувать свою торговлю. Но все дело в том, что у людей как-то интуитивно есть ощущение этого праздника как особого праздника. Как когда-то у нас в старину было ощущение святости Нового года. Ведь мы действительно Новый год, ну, не гласно, не словами, а в душе своей как бы обожествляли. Мы ждали этих 12 часов. Мы ждали, когда все соберутся. Мы волновались, ходили по улицам, все тащили елки. Звучала музыка это, в репродукторах. И вот это приподнятое настроение, которое тогда передавалось на Новый год, оно сейчас есть в дни Рождества. И вот на Западе мы же смотрим, целые поезда с Кока-Колой ходят, все радуются, все буквально визжат от восторга. Это правда, человек нуждается в таких состояниях. Он нуждается в таких состояниях. И сейчас даже, как прямо вот говорят, рождественские каникулы, то есть они где-то начинаются корпоративы, уже 23 числа начинаются эти корпоративы, они потом, елки уже начинаются с этих чисел, все клубы, детские миры, все детские учреждения уже просто по 15 елок в день умудряются делать, каково работникам, каково актерам, которые вот эти интермедии разыгрывают детям. Но я вот посмотрела фотографии, гляжу, детки сидят, такие радостные, настолько они с замиранием смотрят за содержанием этой сказки, гляжу, и исполнители, молодые ребята, они отдаются, им доставляет какое-то взаимное удовольствие, вот эта связь с детками. Они, конечно, устают к вечеру ужасно, но я думаю, что они и получают эти эмоции от деток. Так что праздники, если их расширять, эти возможности, то только будет на пользу. Вот так я думаю.
Ну что ж, поздравляем всех с Рождеством. И о каникулах поговорим после небольшой музыкальной паузы. Второй части нашей программы. В студии в Томске с вами были Владимир Терентьев из Ярославля. Говорила сейчас режиссер Ирина Савина из Петербурга, доцент Морского университета Михаил Неволин. А вот, собственно, о каникулах поговорим чуть позже. До свидания. Всем счастья и любви.
С Богом, дорогие.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Впереди рождественские каникулы, и праздники – это время отдыха, и, как ни странно, это скуки. А от скуки на все руки. Кто-то гуляет на всю катушку, потом не помнит где. Кто-то занят делом, кто-то предается забавам. Например, как в старину на Рождество гадают на суженого ряженого. Кого плохое ждет впереди, всегда любопытничает. Счастливые часов и времен не наблюдают. Новолетие – это повод помечтать и строить планы, вспомнить о прошлом. Как встретишь Новый год, говорят, так его и проведешь. Поэтому я, как соведущий, призываю встретить Новый год молитвой благодарения за прошедший год и молитвой прошения, чтобы в новом году больше делать добра и поменьше зла. Встретите Новый год молитвой, проживете его обдуманно по воле Божьей. Предлагаю вместо гадания узнать волю о вас в Писании, чего же хочет от нас Всевышний. Вместе со мной об этом будет сегодня рассуждать Владислав Франдин.
Добрый день.
И Олег Шаламов.
Благослови Господи.
Праздник, может быть, вещи хорошие, но она сопровождается, по мнению Ницше, так. Крестьяне очень мечтают о вечной жизни, но не знают, куда девать вечер и воскресенье. Как у вас, Владислав, с этим делом?
Ну, у меня вообще все хорошо. Новомесячие, есть праздничные дни. Апостол Павел пишет об этом, что кто их наблюдает, тот для Господа их наблюдает, а кто не наблюдает, тот для Господа их не наблюдает. Поэтому я могу сказать, что если есть какое-то свободное время, у меня всегда есть Священное Писание, у меня есть всегда какие-то интересные книги, которые я могу почитать. Всегда можно найти полезное благочестивое занятие. Пойти к кому-то в гости, найти кого-то по интересу.
Я уже переживаю. Впереди 17 дней отдыха, а это очень много времени. Это вообще больше, чем даже полмесяца получается у меня нечаянно. Понятно, что есть богослужение, есть время, когда, так сказать, уже запланировано. Но все остальное – это вообще цельная проблема. Я вообще категорически против этих вот выходных рождественских, потому что люди синеют, спиваются, умирают. Ну, нынче, правда, тепло, может быть, хоть не замерзнут. Олег Шаламов, вы человек праздничный? Праздный или, как вот я, такой будничного свойства?
Чем старше становлюсь, тем более таким спокойным и не праздничным, да и в молодости особо так. Дело в том, что праздники, они очень часто тяготят людей. Тяготят, во-первых, тем, что ты ждешь этого праздника, и обычно эйфория от праздника, ну, день-два, ну, максимум три. А потом вот такие длинные промежутки, человек обычно не знает, куда себя деть, чем занять свою душу. Для многих людей, которых это может быть большой бедой, большой проблемой.
Вот что можно посоветовать? Что-то планировать заранее, может быть, как-то вот поставить перед собой задачу провести эти без ущерба морального, интеллектуального, чтобы лишние килограммы, это тоже проблема бывает праздничная, потому что как-то мы отрываемся и в плане деликатесов немножко. Сейчас вообще такое время, когда праздник почему мало ощущается, потому что раньше мы апельсины, помнится, раз в году максимум кушали, обычно этого мы
всё
не делали.
Все стало. Да, все стало очень буднично.
А сейчас это буднично, и на самом деле после этих так называемых контрастанций не очень-то и вкусные. Такое ощущение, что вроде как в этом отношении праздник тоже потерял свою особость. Вот это время, конечно, оно важно для кого-то, кто же спорит, но в общем, по большому счету, не очень-то его и ждали. Всегда приходит неожиданно. А вот для вас, как для священнослужителя, наверное, больше приходится работать в праздничные дни обычно? Больше служения?
Да, по-разному.
По-разному, да?
Дело в том, что ждем 24-25 декабря, встречаем...
Сочельник.
Рождество Христово, входим в Новый год. Для моей души вот остаток после 1 января уже обычно будничный. Я иду на утреннюю молитву, провожу свои чтения, писанину свою бесконечную, статейную и так далее, подготовка к преподаванию, встреча с верующими и так далее. То есть у меня появляется чуть-чуть больше времени для моей духовной...
Кабинетной работы.
Да, и кабинетной, и духовной работы. Время, возможность пообщаться, погулять со своей супругой. Редко, когда планируем. Чаще всего...
Все спонтанно.
Да, у нас обычно по импульсу происходит. Поэтому говорить... Давайте запланируем, ну, давайте запланируем пятилетку за 2 года. Ну, запланировали, ну и что? Ну, вот оно осталось на бумаге.
У нас как делали в Кемерово, я много лет ходил. Там, значит, начиная с 31-го и по 7-8, кажется, значит, неделя молитвы. То есть
вот,
с утра
вот,
собираются
вот,
люди.
Вот.
Уже полдня убито. Для меня это убито, потому что, по сути дела, нет. Есть ли в этом польза, как вы думаете?
Есть. Вот Владислав, он очень хорошую тему поднял о том, что нужно понять, что эти дни, они такие же, как и все остальные. И в этом дне, в тех днях, которые нам дарованы свыше, нужно понять, что нужно сделать. Вы тоже хорошую мысль сказали. Вы знаете волю Божью о себе. То есть нужно понять, в этом дне он такой же, ровно как и другой. Для Господа это делаем. Вот мысль Владислава.
Ну да, вот мы тут дела милосердия вообще не упомянули, а по сути дела Рождество – это праздник милосердия. То есть именно в эти дни всегда дарят подарки, ну, по крайней мере, детям. Ну, в общем, есть смысл посетить больных, наверняка их в церкви тоже полно. В те дни, когда выходные, больше ждут участия. Даже те, кто в больнице, кстати, лежит. В обычные дни там уколами разбавляется, не так грустно. А в этот день ни обхода нету, ничего.
Да, в общем, вы очень хорошую тему подняли. Да. Дело в том, что, ну да, по-григориански мы 25-го уже празднуем Рождество, уже окончательно, да? Mm. По юлианскому календарю это же только 6-е сочельник, 7-е января. Это же еще время поста, винопития, более горячительные напитки, празднования Нового года в этот период поста церковного. Как-то вот оно не клеится. Проблема, как я вижу, которая формируется...
Календарная путаница.
Да, во-первых, календарная путаница, во-вторых, в посту нужно вести вот то, о чем вы говорили. Дела милосердия делать, посещать немощных, посещать больных, помогать, а не вот праздно проводить время в безделии, чтобы опять 6 или 7 там опять добавить, вот что называется, градус.
А потом еще весь Старый Новый год.
А потом еще, ну да, то есть это вот великая
заполировать.
Беда, конечно. Великая
ну
беда.
Да, большая проблема. В общем, звонить, товарищи слушатели, 23-50-03, есть ли у вас какие-то планы или идеи, вот как провести эти праздники с слезами на глазах, чтобы это не оказалось, как говорил Островский, да, чтобы жизнь не проскочила впустую. 23-50-03, прошедший год, был ли он удачным, был ли он тяжелым, так сказать, проститься с прошлым и какие-то надежды испытывать на будущее, так полагается. Другое дело, что Россия – страна безнадежных людей. Мы редко используем это слово «надежда» и редко им делимся.
Наоборот, я тут не соглашусь.
Да, я
наоборот,
тоже не соглашусь.
Мы живем какой-то непреодолимой, необъяснимой логически никаким какой-то надеждой.
Да вы что?
Так постоянно, потому что факты противоречат.
Мы – это кто-то или вы лично?
Вообще вся...
А вы лично?
Я тоже, да? Как, потому что я часть культуры, ага, русской православной культуры, да, в которой вот это вот шапками закидаем, да?
Да, да,
да. Да.
Ага. Лаптем, значит, море... То есть, я не писал... Вот весь эпос, вся история, ага, все, вот это вот безнадежное. Завтра будет лучше.
Завтра будет лучше, чем вчера.
Да. Чем вчера, да,
да,
однозначно.
Пел такой товарищ один. Кстати, он был священником в одно время. Гнатюкова за фамилия. Вы тоже подтвердили, что море надежд. Я вот как-то пессимистом стал, что ли, сказать. У нас есть такой слушатель знаменитый, пессимист он себя называет. И он так все время скромно всегда говорит, что все будет плохо. Вы как думаете?
Ну, все будет... он просто оптимист на самом деле.
Так.
Потому что он говорит, все будет плохо. Это, знаете, как пессимист с оптимистом встречаются, и он говорит... Ой, знаете, все так плохо, говорит пессимист, оптимист. Да вы что, будет еще хуже?
Да? Ну вот, не знаю.
Оптимистичное такое утверждение, что вы тут?
Не ощущаю этого оптимизма, может быть, потому что, как сказать, новости не очень радуют, может быть, еще почему-то, трудно сказать.
На самом деле, как пишет апостол Павел, если наша надежда на Христа только, и Он не воскрес, хуже всем, чем всем другим людям будет в таком случае, если мы надеемся в этой жизни только на Христа, а Он не воскресший. Говорить о том, что наша надежда состоит в том, что мы смотрим на объективный мир и то, что в нем происходит, и на этом строим свою какую-то надежду, то это неправильно. То есть, живя в этом мире, я вижу те негативные моменты, которые происходят, но моя надежда не на этих негативах, а на том, что говорит Слово Божие. Оно говорит, что в последние времена будет еще хуже.
Вот я и говорю.
И будет еще более тяжко.
Есть такое понятие библейский пессимизм, это же
но
правда.
Но это не пессимизм, это наоборот, это объективизм.
Реализм,
да.
Это реализм библейский.
Это реализм библейский.
На
он
самом
говорит, ребята,
деле.
Будет только хуже, поэтому вы даже тут не грустите и особо не запаривайтесь, потому что это все есть предзнаменование того, что скоро всему придет конец. Поэтому радуйтесь. И апостол Павел говорит, радуйтесь, и еще вам раз говорю, радуйтесь. Поэтому, ну, или я поступаю по Писанию, что мне говорит Слово Божие, либо я поступаю, опять же, не объективно, а субъективно абсолютно.
Есть ли у вас пессимизм в отношении будущего? Вот мы сегодня разбираемся с новогодними каникулами. Тема сегодняшнего эфира – от скуки на все руки. Время общения с детьми. Дело в том, что
у них пожизненно до 11-го каникулы были всегда, даже в советские времена, и, соответственно, то вот сейчас есть такая возможность эти 11 дней, у кого 11, у кого меньше, конечно, все-таки какое-то время провести с ними, ну, не знаю, на горку сходить, например, вот сейчас погода вообще располагает, вчера мои внуки пошли на горку.
У меня такое мнение, что вот мы пожилые, конечно, у нас уже и впечатление от жизни совсем другое, и у нас начинается вот упадок, у нас уже редко-редко что радует в этой жизни. Угу. А у молодежи, у них все еще впереди. И говорить, что для нас, вот в нашей жизни, для человечества что-то будет скоро заканчиваться, это так говорить нельзя. Потому что у молодых-то всегда все еще все впереди. Надо надеяться. Вся жизнь впереди. А для пожилых это естественно, что мы уже угасаем.
Ну да, в общем-то, конечно, связано это еще с тем, что возраст и у ведущего, и у соведущих, прямо скажем, 50+, человек привык жить. Он, как говорится, у него возникла такая дурная привычка жить. А все одно и то же, на самом деле. Каждый раз один и тот же Новый год, каждый раз одни и те же разговоры.
Отец мой и другие вот пожилого поколения люди видел в их жизни, ну, в их возрасте, наоборот, огромную страсть по жизни. Дело, которое ты вот шел, развивал, вот ты только-только понял основы, и тут бас тебе там лет 70,
да.
А ты к этому уже подготовил все. И хочется еще сделать, и хочется еще продвинуться, или музыку, или картину, или там, и что-то написать, что-то изобрести, и все такое прочее. Разум подготовлен интеллектуально, может быть, дури меньше, и слава богу, что ее
ну
меньше.
Ну да, да, меньше прыти.
Но вот этого энтузиазма порой, вот у нас старицы в церкви, да мы еще спортсмены, и они действительно фору дадут по своему энтузиазму и задору.
Но они уже пережили кризис 70-летний, видимо, потому что есть два кризиса, 40-летний и 70-летний. Вот те, кто переживает 70-летний, живут очень долго.
Понимаете, вот что говорит Иоанн Златоуст, святитель. Как незасеянная и незасаженная земля производит траву сорную и негодную, так и душа, не упражняющаяся в добрых делах, а по природе своей непрестанно стремящаяся к деятельности, по необходимости придется заниматься злыми делами. Заметил, святитель, очень важно, душа наша деятельна всегда. К чему ты будешь направлять, располагать эту душу? К добротоделанию или к...
Или к пустоделанию.
Или к пустоделанию. Но пустоделание рано или поздно приведет тебя к злоделанию. Вот в чем проблема. Поэтому нужно загружать свою жизнь. И помни в каждом дне о дне субботнем. Угу. Тогда душа не будет в праздности, тогда она будет расставлять приоритеты, и тогда праздный седьмой день будет во славу Господа. Помни о праздниках.
Это был день общения,
да,
семейного.
Но, тем не менее, все равно и Господу. Помни праздники великие. И когда у человека вот в его календаре есть знаковые базовые вещи, о чем вот Владислав еще раз говорил, о том, что если для Господа, то для Господа делаем. Если не делаем, то тоже Господа вспоминаем. То тогда в жизни вот этих вопросов просто не будет. А когда тленное и приходящее, то оно рано или поздно наскучит, и тебе хочется на Монблан залез, значит, ну давайте на Эверест. Ну, Эверест забрался, значит, еще куда-то там. Или спустился в Марианскую впадину, или еще что-то. Не будет в этом мире удовлетворения полного для души. Не будет. Тут его нету. Удовлетворение, радость и утешение, полнота у Христа. И он сказал этой женщине, которая пришла к колодцу в Сихаре, колодцу Якова, 4 глава Евангелия от Иоанна, о том, что ты приходила и жаждала всегда у этого колодца, а я дам тебе другую воду. Жажды не будет никогда, если ты испьешь ее.
В отношении вашего отца я такую вещь понял, что у него было какое-то, ну так в современном сказать словом, хобби, да, какое-то дело вне работы, вне семьи.
Не, сама работа была вот то, о чем вы говорите.
Ясно.
Частью его большой жизни.
Не, я тоже работоголик, то есть я как бы никогда не скучаю на работе, но не, проблема-то
в выходных. Тут еще в том, что работа сама по себе должна приносить человеку удовольствие.
Да.
Сам труд, он должен быть гармоничен с твоим внутренним миром. То есть, если ты ходишь на работу как на отбытие какой-то повинности или какого-то наказания, то ты, во-первых, несчастен сам внутри, и, во-вторых, ты начинаешь тогда делать, соответственно, вокруг себя всех несчастными.
Угу.
То есть, мало того, ты, придя несчастным со своей несчастной работой, сделав несчастными всех там, приходишь и потом начинаешь еще свою семью несчастной делать. своих детей несчастными делать. Вот она, современная, так скажем, общественная прослойка всем недовольных людей, которые начинают искать виноватого где-нибудь, начиная там от своего ребенка и заканчивая там самыми высшими эшелонами, вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя. Грех липнет к праздным рукам.
Угу.
То есть вот когда человеку нечего делать, то от скуки на все руки.
Да?
И вот уже смотришь, уже собрались, уже там карточки раскинули, смотрят, у кого какая дама там подпрыгнет. Это практика колдовства и в конечном итоге определенные религиозные действия. За этим стоят определенные.
Ну, в лучшем случае суеверие. В лучшем случае,
да. Суеверие – это что такое? Суеверие – это пустая вера, вера в пустоту. Одно из греческих переводов слова «ад» – это пустота внутри. То есть, фактически, это адская вера. То есть, тогда я верю в какие-то принципы, которые не являются принципами Царствия Божьего. И, в соответствии с этим, тогда я сам по своей воле добровольно открываю двери своего дома для воздействия на меня всяких негативных вещей.
Или сущностей.
Или сущностей.
Лукавый раб и ленивый, который взял талант, спрятал. И когда пришел господин его, он сказал: а вот тебе твое. Вот почему? Да потому что ничего не делал. В похвалу тому, кто не ест хлеб праздности, а трудится.
Павел писал: кто не работает, тот и не ешь. В отношении с работой, тем более интересной, проблем нету. Время летит быстро, ты сильно устаешь. Ты вечером приходишь, и большая радость покушать, большая радость отдохнуть.
Да.
Но когда ты отдыхаешь день, когда ты отдыхаешь два, сбоку на бок, на диване, тем более по телевизору бесконечно будут одни и те же там семья в Киркоровых, Пулькачёвых, Галкиных, одна большая семья, то, в общем-то, настолько это обрыдло, если честно говоря.
Слушайте, Василий Великий, смотрите, что написал. «Праздность без страха Божия учит пороку не умеющих пользоваться временем».
То ли картину начать писать, то ли роман. Я так иногда даже думаю, не для того, чтобы публиковать.
Я совет дам другой.
Давайте.
Вот отец у меня сильно переживал, что его...
Генеалогия, да?
Да, родители ушли в вечность.
Модно,
а он не смог. Ну, там, поехать в Красноярск, записать. Все же ссыльные были. Тогда это... Вот. И он сильно сокрушался, потому что большой пласт информации выпал, а взять его неоткуда. Поразмышляйте. Запишите историю своей жизни.
Угу.
Потому что это передастся своим...
Кстати, даже так.
Даже так.
А не выбросят ли они историю моей жизни?
Что? Запишите историю о своей жизни. Запишите историю о своих родителях. Это обогатит вашу жизнь. Это наполнит вот эти праздники невероятным таким чувством.
И смыслом.
И смыслом причем. Потому что очень часто мы висим, как в подвешенном...
Ваньке родства непомнящие.
Да-да-да-да-да-да-да.
Как в вакууме.
Как в вакууме.
Только в планшетах сидят. Сейчас, правда, они телевизор, слава богу, не смотрят, но планшеты, они так сидят с планшетами. В поликлинике тоже, все сидят с телефонами, в трамваях. Они уходят от этой жизни.
Мы люди аналогового мышления, да? Вот личное общение, мы играли в разные игры, там, активные довольно. Сейчас молодежь, да, она несколько иная. Мне она лично нравится, она такая... Менее активная, правда, это правда. У них так как-то все с замедлением немножко происходит, но зато они любую информацию могут тут же пробить моментально. Я раньше, когда вел эфиры с ребятами молодыми, там в разных городах, Тамбов, там, Хельсинки и прочих, вот, я всегда удивлялся. Только я что-нибудь скажу, они возражают, думаю, откуда они все это знают. Пока я медленно говорю, они в Яндексе все набивают, там вылетает другая информация, и они все время хохатывали. То есть сейчас в чем плюс этого поколения? Минусы мы все знаем. Это анемичность, это такая лишнее спокойствие, отстраненность, конечно. А плюсы огромные, вы их не обманете. Вы их никак не обманете. Вы хоть что говорите, они тут же набьют, нагуглят, и все.
Так с информацией надо уметь пользоваться. Можно же нагуглить все, что угодно, но систематизировать навык сравнения, анализирования этой информации, отсеивания костей от мяса, грубо говоря, это же все-таки навык, который в Гугле ты не обретешь, это надо работать.
Знаете, сейчас им
собой
ничего не скажешь такого, чтобы они открыли рот. Ничего. Потому что они моментально наберут и еще больше об этом узнают.
Вот слава богу за это,
да.
Это большая польза.
Да.
Но нужно учить одной мысли. Информация просто как информация. Ни хорошо, ни плохо. Ее надо усвоить, понять и переработать ее. А так это просто, ну, я тебе одно, ты мне другое. Как, знаете, как пинг-понг. Вот интересно, что Василий Великий, говоря о праздности, он говорил еще о словах. И он говорит, не должно произносить праздного слова, от которого нет никакой пользы. Ибо говорить или делать даже доброе не к созиданию веры, значит оскорблять Святого Духа Божия.
Они активны, они интересны, у них куча всевозможных групп. С помощью своих гаджетов они тут же где-то собираются, делают какие-то дела, расклеивают какие-то объявления, разыскивают каких-то кошечек, собачек, это и в том числе и людей.
Да, это делают это очень,
Делают это очень эффективно.
Нам звонят. 23:50 говорите,
да, в эфире. Да, добрый день. Вот и у меня негативное отношение вот к этим смартфонам, гаджетам, ну, где-то тоже процентов 50. Ведь эти все и компьютеры даже, да, помощниками должны быть, человек должен владеть, вернее, без слов. А ремесло, это нужно в поте лица трудиться, вот так, понимаете, да? Я в свое время занимался решением задач, просто прорабатывал победителей олимпиад, международных, всесоюзных, все. И я смотрю сейчас на молодежь, нет, вроде бы у них возможности есть постигать это все, но они ничего этого не делают. Технический прогресс идет хорошо, там, семимильными шагами, все новое изобретается, придумывается все. Теоретической физики, прикладной физики, механики, сопробатии. Изобретается очень крайне мало. В 19 веке все изобрели.
Сейчас огромные идут прорывы и в биотехнологиях, и в обычной физике. Дело в том, что даже взять современную машину, я вот поглядел недавно очередную япошку новую, там металла-то вообще мало. Там сплошные композиты, там сплошные какие-то керамика, там, я бы не сказал, что сейчас другое дело, что там, может быть, было раньше изобретено, но именно материаловедение сейчас на пике, не только в биологии, но и вот в мертвой материи, потому что сейчас современная машина, это столько новых материалов, не говоря уже о компьютерах.
Это не изобретение, понимаете, это не открытие, это просто применение того, что было изобретено. И у нас должны быть школы физики, как вот в свое время в Харькове, да, Ландау, да, школа. Нужно ручкой учиться писать, нужно карандашом учиться писать, мысли свои излагать, да. Формулы нужно писать, понимать, любить свое дело. И компьютер, смартфон, это только помощник. Вот это должны понять и воспитывать с детства. Спасибо большое за внимание.
Я разговаривал с одним из пятого курса политеха, вот буквально недавно в Кемерово вместе ехали. Он говорит, я ухожу, то ли с четвертого, то ли с пятого курса. Я не могу владеть. То есть у нас была группа 20 с чем-то человек, остается 3 человека, представляете? То есть люди доходят до 4-го, до 5-го курса, они не могут этим овладеть. Может быть, у нас действительно слишком широкое образование, я так поглядел, но говорит, я действительно тоже олимпиаду он выиграл постоянно. То есть не то, что там он пьет гуляет, нет, это нормальный мальчишка такой, ботаник. Но вот он даже в политехе не может закончить полностью вот свой курс, не знаю, там 4 года или 5. Меня, говорит, убирают, потому что я уже не могу вот этим овладеть. Может быть, наоборот, надо где-то в чем-то снизить. Во всем этом мире очень узкое образование, а у нас оно очень широкое. Вы, я знаю, политех кончили, да?
Да. Угу. Я очень благодарен политеху за его школу, за то, что было мне вложено моими преподавателями.
Хватало вам понимания вот этих формул?
Иногда хватало, иногда по верхам, по-разному. Сдували. Но нас учили думать, читать, пользоваться тем материалом и не быть шаблонами. Потому что мы не знаем. Сейчас бурно развивается наука, бурно развивается производство. Тогда еще был Советский Союз. Мы не знаем, куда вас занесет, что называется, кривая. Вот расширьте. И вот смежный, как раз мы изучали различные смежные дисциплины и все такое прочее.
Но всегда
я за это очень благодарен.
Всегда у меня было ощущение, зачем мне это надо?
Это очень важно. Стив Джобс. Зачем он изучал каллиграфию?
Дизайн.
Это наука, которую он проходил, этот курс, предмет каллиграфии, сделал смартфоны, во-первых, очень
наглядными, да.
Наглядными, все эти иконки, шрифты и все такое прочее.
Вот, Владимир, вы говорите, зачем это вам надо, когда вы учились, а ведь любые науки, да, любые тренинги мозга, они невидимым фронтом, как говорится, дуплетом, говорю, дают результат. Вот я, позволю себе, я не льщу вам, я вас похвалить хочу, у вас блестящая риторика, блестящий ведущий вы, да, мне нравится вас слушать, да, что не так, как, допустим, как говорится, во рту там у кого-то застывает, бывают и такие, да. И это все вот как раз вы, спасибо скажите, те науки сделали, которым вы, казалось бы, значения никакого не придавали. Это мое мнение. Ага, спасибо.
Спасибо. Ну, в отношении коммуникации я просто работал в школе много лет, и у нас там было по 13 уроков подряд. Можете себе представить, язык болел. Поэтому тут, наверное... Ну, и университет тоже, конечно. Вы знаете, да, математика, она стимулирует мозги, это правда. Она начинает там как-то незримо какая-то вызревать, что называется, какая-то полезная штука. Это может быть, да. Такой анекдот хочу привести из гиперболоида инженера Гарина Алексея Толстого. Встречается называется Франт из Парижа, и, ну, естественно, древний человек, прото-человек. И Франт сидит так, дергается, ему надо бежать, а этот спокойно сидит это, около костра и говорит, ну как, говорит, щучий сын, как вы там в веке 20-м поживаете? Да вот, вы знаете, девочки там, это, заботы всякие, беготня, театры там, рестораны. Да, говорит, а я вот, говорит, сижу и думаю. Гениальный анекдот, Алексей Толстой, всем рекомендую. Вот как бы провести это время, как организовать свои мозги, я биологически хочу обосновать то, что Олег говорил, что мы должны быть патентны, потому что наши мозги, так Бог устроил, они не могут успокоиться.
Да.
Даже во сне.
То, о чем я читал из святителей, именно наша душа сотворена Богом деятельной.
Да.
Но если она не направлена в русло божественного, доброго, вечного, истинного, то эта деятельность будет всегда разрушительной.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.